Псалом 99, в первом стихе: «Воскликните у Господу вся земля». Помните, что Давид и все те, которые писали псалмы и жили в Израиле, и для им немножко странно понять, что у язычников может быть отношение с Богом. Даже в Новом Завете, когда Иисус дал тот великую комиссию всех этих учеников ходить по всему миру проповедовать Евангелие, они это не сделали, они сперва только к евреям. И Бог нуждался дать Петру такое видение, как-то ему ободрить, что это вполне возможно проповедовать к язычникам. Он даже Петр так и не понял. И Бог показал ему, что нет, тебе надо покрестить, это Корнелий и так далее. И так был какой-то психологический барьер у евреев, даже во время Нового Завета, даже после воскресения Иисуса, распространять Евангелие к язычникам. И поэтому, читая здесь эти псалмы, где, видимо, у Давида было такое видение, такое понятие, что вся земля должны ему служить. И он даже писал эти псалмы, по-моему, как форма евангелизации, чтобы распространять тот Евангелие даже дальше, к язычникам. Значит, он на самом деле имел необыкновенное понятие, потому что в его контексте очень мало евреи так и поняли бы, что мы, как евреи, как народ Божий, являемся свет для народа, для мира. Они так не думали. И откуда тогда у него было такое убеждение? Я думаю, это все начиналось после его грехопадения с Версавой. Что после он переспал с ней, убил ее мужа. И когда он покаялся, он сказал, он писал столько псалмы, что сейчас, начиная от этого опыта, я буду сейчас распространять тот Евангелие, тот добрый весть о его милости и прощении по всему миру, по всему миру. И тогда он нашел мотивацию для всего этого из-за того, что он понял степень прощения Божия и степень спасения, которую он сам нашел. И с нами тоже. Я считаю, что хоть человек экстраверт, у него все равно есть какое-то стеснение. У нас все, по-моему, есть. Встречаемся с человеком, начинаем как-то говорить о Боге, об Иисусе, церковь и так далее. Сразу тормоза из нашего стороны. Как-то стесняемся, как-то не хотим. Не значит, что мы не веруем. Но я уверен, что это совсем независимое от всякой тип личности, если человек экстраверт или интроверт, это ни при чем. Все равно у нас есть такое, стеснение. А опять, несмотря на то, что человек экстраверт или интроверт, все равно у него, если у него был опыт прощения Божия, тогда у него есть какую-то энергию, чтобы распространять свободный тот Евангелие. На основании того, что, знаете, я такой был, и Бог мне простил. Не обязательно, что я такой был, и я сейчас такой чист. Нет. Я такой был, и Бог мне простил. Есть такая субтильная разница. И в третьем стихе познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы, пастви Его. Опять, несколько раз. Давид основал его благодарность к Богу на этом основании, что Бог мне сотворил. Итак, факт того, что Бог сотворил человеку, является основанием для нашей благодарности к Нему. Я поэтому очень против той теории эволюции, по крайней мере, в смысле атеистической эволюции. Я не скажу, что это не случилось под контролем Божьим. Это возможно. А сразу, когда мы считаем, что нет, Бог как-то нету, и мы все здесь чисто по случайному. На этом основании у нас такой смысл благодарности нету. Если у нас тогда никакой сотворитель нету, если никто мне прообразовал и придумал обо меня и так далее, тогда вообще у нас такой, ну, надежды нету, что мы будем найти какое-то смирение, какое-то, ну, в смысле благодарности вообще не будет. А сразу, когда мы признаем, что да, мы не пришли сюда чисто, случайно. Слышь, просто так из какой-то, ну, суп, да, зуб, ну, где-то в космосе, который почему-то все закончилось так. Не может быть так. Если так, тогда смысл благодарности нету. Смысл отношения к Создателю нету. Такой смысл, ой, спасибо. Спасибо тебе за то, что ты мне сотворил так. Такое не будет. Если мы считаем, что это все чисто случайно, что я здесь, не может быть. В 5 стихе. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Милость Его и истина Его опять вместе. Так как мы видели, спасение Его и истина Его вместе. Милость, значит, ну, факт того, что Бог готов дать нам спасение просто так, как чистый дар. Я отдам и все, без никакого ожидания. Что ты будешь поэтому так и так делать. Его милость является, в принципе, его прощение, его спасение. И здесь есть такой параллель в 5 стихе. Милость его вовек и истина его в род и род. Ну, видите, как, ну, действует тот стихотворение. Вовек и в род и род, это в параллелье. Тогда его милость и его истина тоже в параллелье. Это как, ну, функционирует в своих понятиях стихотворения. То есть ритм на основании не звука, а на основании понятий. Итак, его милость и его истина как-то вместе, в параллели. Значит, что самая основательная истина, самая огромная, колоссальная правда в нашей жизни является так, что на самом деле я спасен буду. На самом-самом деле Бог дал мне прощение. Он мне простил. И я буду тогда жить вечно. Это является самой основательной правдой, истине в нашей жизни. Итак, Псалом 100. Опять в первом стихе мы видим. Милость и суд буду петь. Милость и суд сейчас в параллели. И об этом он будет радоваться. Милость и суд. Почему он эти две ставил в параллели? Почему? Потому что милость не значит, что Бог так, как слишком добрая, ну, тетя или бабушка, или кто, который, ну, видел то, что мы сделали, и сказал, ну ладно, я это не видел. Нет. Это было бы спасение без основания. Так как, ну да, я видел то, что ты сделал, ну ладно, я это не видел. Ну, ты такой хороший, хотя я знаю, что я видел то, что ты сделал. Я буду просто убедить себе, что ты такой хороший. Так нет, так нереально. Если так Бог поступал бы с нами, то это значило бы, что наше спасение как-то, по-моему, не очень реально. И тоже о чем поблагодарить Богу за этого. Не очень, что он просто показался так, как он не видел. Это как-то хвалить Господу, так как Давид начинал немножко, я сказал бы, без основания. Но он сказал, милость и суд буду петь. То есть, факт того, что Бог смотрел прямо на наше поведение и видел понятно, что ты так сделал, и есть для этого наказание. И вот это наказание, в конце концов, является смертью. Я это видел, понял и дал тот, ну, казнь. Но Бог придумал, не хитрый придумал, а просто так придумал чудесный путь выхода для нас. в том, что если человек во Христе, в том, что он крестился во Христе, тогда тот человек является член тела Христова. И тогда все личность, характера и так далее, праведность Иисуса как-то вменяется к этому человеку, к счету этого человека. И на этом основании тогда Бог умеет дать нам спасение, милость, прощение, вечную жизнь. В полное соответствие его принципам и его праведность, и его суд. Об этом Павел очень много писал к римлянам. И что мы будем явиться перед судом троном Божьим, так как мы уже, по идее, перед его судьем. И Бог, конечно, будет нам показать наши греховности. А факт того, что мы во Христе, значит в этом плане, что дела нету против нас. Потому что мы идентифицировали себя с Ним, с Иисусом. Итак, видите, колоссальное значение крещения. Это колоссальное значение. Почему? Я с Володей постоянно ободраем людей креститься. Почему? Потому что тот, идентификации, которую мы сделаем с Ним, тот, прямой связи с Ним, имеется колоссальное значение перед Богом. Потому что на этом основании, соответствием Его принципе и так далее, мы сможем на самом деле найти прощение. Я считаю, что тот псалом, 101 на латышском, псалом 100 на русском, я считаю, что Давид это писал раньше в своем жизни, наверное, когда он был в пустыне. И он здесь мечтал, как он будет царствовать в его царстве. Саул ему преследовал, и он представил, что один день Саул не будет, и я буду царствовать, так как Бог мне обещал. Итак, он сказал, допустим, 8 стих, он сказал, я буду истреблять всех нечестивцев земли, он имел в виду земля Израилева, дабы искоренить из града Господня всех, делающих беззаконие. Град или город Господня является Иерусалим. Я буду из Иерусалима выгонять всякие эти беззакония. Хорошо. Четвертое. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. То есть в моем царстве таких грешников буду гонять. Хорошо. Сейчас в третьем стихе. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Угу. Дела преступные я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Это именно то, что случилось, когда он придумал смерть, это Ури, в смысле муж Версавии. В третьем стихе. Второй стих. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Он в историческом записи написано, что он был в Иерусалиме, в его доме, и он ходил посреди дома его. И что? Он видел тот красавица. Он смотрел с очами и решил, что я то девочка хочу. И хочу прямо сейчас. А здесь он сказал третьим, не положу пред очами моими вещи непотребной. И я буду все выгонять этих грешников из Иерусалима. Написано, что тот случай случился именно в Иерусалиме. Что он ходил, царь, Давид ходил посреди дома его и видел с очами, с глазами его, ту девочку и так далее, так далее. Итак, это очень странно, что он все это писал, что я так и так не буду делать. И вот он так и сделал. Именно то, что он думал, он не будет делать. И когда он сказал, что всех грешников я буду вообще истреблять, а он сам съел. Все, это страшно, ну, грехи в таком степени, что у него не был никакой путь выхода. Потому что, по идее, по закону, ему пришлось умереть смертным казнью. Ну, только по милости Божьей он так не умер. Итак, мы видим, что он в первом стихе он начинал поблагодарить Бога, о милость твоя и суд, и так далее. И потом начинал сказать, я буду истреблять, ну, всякие эти грешников и так далее. То есть, он понял теорию, а фактически он очень далеко от этого. И мы сможем и тоже сказать по идее, ну да, я понимаю понятие благодать, милости и так далее, ну да, все, стрелочку ставим на ящике, что ну да, я согласен с этим. А мы сможем очень далеко быть от этого в сердце, не понимая, не признавая в таком степени. Это все для нас реально и серьезно. Ладно, у кого есть... Володя, по теме?
По теме.
Всегда надо с Володей проверять с первого.
Строго по теме.
Я бы хотел сказать, это может многие недопонимают, что такое быть во Христе, да, кажется. Вспомни, кажется, прошлые времена, ну, советские годы, когда мы были пионерами, одевали нам галстук. Если комсомол, кажется, вступил, кажется, значок одевают, да, кажется. То есть, глядя на этот знак, кажется, определять, кто он, кому принадлежит. На работе, кажется, сейчас, в данное время, есть спецовки. Ну, видать, кто он. Сантехника, электрика, электроговля относится. То есть определенный знак. По этому обличию можно определить, кому он относится. У нас есть Божья печать. Любовь. Когда мы поступаем по закону Божьему, кажется, по любви к ближним, кажется, это наша печать, поэтому можно определить, кому мы принадлежим. Если у мусульман есть обрезание, ну, того понятно, кто он принадлежит. Ну, потом православие, кажется, завело обряд, кажется, крестик имеет. То есть крестик имеет, значит, он христианин. Но всегда ли это христианин поступает по заповеди? Да, есть у него крестик, он кричит и бьет грудь, я христианин. Ну, а по делам-то он противоречит этому. Внешне вроде похоже, значит, он лицемер. Но если внутри, как в языке было написано, язычники без закона Божьего, но живут по закону совести, они гораздо праведнее, чем того израильтянина, который кричит, что я сын Авраама по духу. Нас определяет, кажется, и в Новом Завете было написано, как же определить духа, от лукавства он или от Господа, по делам его судите, потому что зачастую, кажется, слова и дела противоречат друг другу. На словах говорят одно, а по делам, кажется, совершают по-другому. Не понял?
Написано в Библии, не возгордись.
Если еще к этому, кажется, смиренно мудрее, то есть не будь послушным, как осел, которого все время понукает, направляет, кажется, но быть, кажется, смиренно мудрым, кажется, с мудростью поступать. Если тебе сказали, ты дурак, кажется, не отвечай взаимно, ты такой же. Потому что если ответишь взаимно, ты уравняешься с ним. И разница, кто дурней, он... Да. И в Писании тоже написано, язык мой, враг мой. На кончике языка лежит, кажется, и любовь, и проклятие. Отвечайте за свои слова, контролируйте речь. С любовью ли относитесь, кажется, к ближнему, или наоборот, за пазухи кирпич держит. Как в языке ли тоже написано, ко мне приходят, кажется, фарисеи, кажется, другие, кажется, а, да, хорошо, хорошо, а вышли за дверь, кажется, вот ты что он сам это наговорил. Так она бывает, кажется. Ну, а по жизни в нашей бытовой жизни, я скажу одно, кажется, часто замечал, когда человеку что-то нужно, или выпросить, или занять там это, он перед тобой такой послушный, хороший, добрый, взял у тебя там, допустим, деньги, а потом друг говорит, ой, я одного лоха нашел, кажется, у него деньги занял, кажется, а там неизвестно, когда отдам ли вообще. У нас перед Господом завет один на договор. Это омовение и крещение. Этим самым мы доверяемся, кажется, Господу, полагаем на Его все свои проблемы. Ну, конечно, и самим не мешает думать. Поэтому крестящийся, кажется, освобождается от прошлых грехов. Но закон Божий, любовь, кажется, висит над ним всегда, как домок в отметке. Прежде чем что-то сделать, подумайте. У меня все.
Володя правильно сказал, что, вот, допустим, ну, комсомол, да, есть галстук и так далее, у православия есть крестик и так далее, такие символы веры. То, что интересно для меня, по крайней мере, поскольку я вижу в Библии символы веры, у нас нету. И даже в Ветхом Завете, что Бог дал им? Он дал им образование. обрезаться. И это, конечно, не открыто перед всем. Если 5 мужчин в очереди, откуда ты знаешь, кто обрезан, кто нет? Ну, если они в нормальном стране, вот, не ходят голые по улицам. Вот. Ты не знаешь. И тоже, 5 человек стоит в очереди или 5 женщин, вот, кто крещенный, кто нет, ты не знаешь. Итак, символы веры для меня значительны, что Бог не дал. Почему? Потому что, так как написано в Новом Завете, вот сейчас обрезание сердца, это то, что Бог требует от нас. То есть, знак, что, или символ веры, знак веры, это внутренний. И это только видно, в конце концов, к Богу. И это я люблю. Это я предпочитаю. Я очень люблю стиль Божий. И видимо, что это все требуется веры. И люди вообще так не хотят. Они предпочитают иметь какой-то визуально, визибильно, знак. Что у меня такой галстук есть, у меня такой значок есть. У меня такой вот одежда, у меня такой крестик есть. И для меня это примитивно, вполне. Потому что Бог так не писал в Библии. Обрезание – это обрезание сердца. И даже в Ветхом Завете обрезание было, ну, приватно, скажем так. Это не открыто. Юра, хочешь?
Я хочу тут отметить то, что сам ритуал крещения, в общем-то, кресту как таковому не имеет никакого отношения. Крещение и крест – это не синонимы, потому что крещение существовало у иудеев задолго до того, когда креста распяли. Креста распяли на кресте, существовал этот процесс. Это символ того, что человек отрекается от всего, что было, отрекается и идет к Богу. А к Богу он идет, что значит быть во Христе, как по-моему? Это значит идти путем, который указал Христос. Который он указал, он показал, как прийти к Богу, как прийти к воскрешению. Он показал этот путь. И быть во Христе, это значит идти с Ним вместе по этому пути. Вот так.
Ну, единственное, что вам, Юра, я добавлю, кажется, да, пожалуйста. Вот. Помните, в Ветхом Завете было написано, карта. Когда Моисею, кажется, Господь предложил, кажется, горе Сион подойти, он сказал, кажется, омойтесь к третьему дню. Это уже символ был омовения, крещения, кажется. Очистить себя, кажется, он. Священник, когда приходил, кажется, в храм, кажется, тоже было написано, кажется, омойтесь. То есть омовение, очищение. Если первоначально было сказано, кажется, обрежьте край, ну, плоти, то далее сказано, кажется, обрежьте край сердца вашего. То есть горделивость, чванство, кажется, беззаконие. Быть честным, справедливым, кажется, это называется обрезание. И омовение, посвящение Господу, когда служит по закону Божьему.
Все. Еще одно такое, не замечание, но такая мысль, не мысль, ну как это. Вот по поводу того, что Данкан сказал, начал говорить о том, что, ну, по эволюции, да, эволюция. Вот я скажу, что те эволюционисты, которые, ну, ссылаются на случайность. Случайностей никаких нету. Случайности. Что значит случайность? Все происходит в соответствии с законом. Законом, который установил Господь. Физическими законами, химическими, там, какими угодно законами, все они установлены. И то, что человек считает случайностью, это вовсе никакая не случайность. Это закон, который, потому что события разделяются на такие, достоверные и невозможные. Те события, которые не могут произойти. Вот есть закон притяжения. Сколько раз ты не опускаешь, всегда падает, в другую сторону никогда. Это достоверное событие. Но есть такие события, которые возможны. Вот ты бросаешь, да, возможно, он упадет сюда, возможно, он сюда. Это возможные события. К определенной вероятностью. Но у этих законов, у этих событий есть определенные законы. И эти законы установил Господь. И ни один эволюционист не может сказать, а кто же это, откуда же все это взялось?
Как это все появилось? Откуда эти законы? Почему? Как? Чего? Никто не может. Да, какие-то предположения. Вот сегодня там учит, изучает. Вот нашел что-то. Ну как будто бы дал. Что-то он объяснил. Потом оказалось дальше, что еще что-то есть. И даже они сами, самый большой из атеистов, тот этот Владимир Ульянов, что он говорил? Он говорил, что атом невозможно, нет у него конца, у мельчайшей, так сказать, в то время известной частицы, и у того нет конца. То есть он сам признавал, что ничего нету конца, человек не может найти этот конец, потому что ничего физического, не только физика, тут что-то еще, а что-то еще это есть Господь, который установил эти законы.
Спасибо. Аминь.